друзья.
Прежде всего, хочу извиниться перед нашими, вернее, вашими замечательными женщинами за то, что не поздравил их с единственным в году женским днем.
Но если помните, тема передачи на прошлой неделе
была для поздравлений неподходящая. Памятные рок-н-ролльные даты подчас как грибы в лесу. С первого взгляда не видно, а разворошишь листья, и вот, пожалуйста, стоят. Причем часто не поодиночке, а стайкой. Разворошив бумажные листья, находим в марте 88-го крепенький, сочненький экземпляр. 20-летие группы Deep Purple. От Deep Purple, от этой гребницы тяжелого металла, потянулись потом по всему свету железные споры. Не остановили их ни расстояние, ни границы, и повыскакивало потом от этих спор из-под земли несчетное число железных сыроежек, стальных маховиков и нержавеющих рок-мухоморов. Мимо такой даты пройти мы не имеем права, а потому начинаем юбилейную серию о первопроходцах рок-н-ролльного железа, о группе Deep Purple. Сначала, однако, заглянем в рок-хронику. Марта. В этот день в Лос-Анджелесе, в Калифорнии, в 41-м году родился Майкл Лав, вокалист известнейшей американской группы The Beach Boys. В том же Лос-Анджелесе, в 47-м году родился Рай Кудер, известный американский гитарист, выпускающий сейчас сольные пластинки. 17 марта в этот день в Нью-Йорке, в 44-м году родился Джон Себастьян, певец и гитарист из американской группы Loving Spoonful. 17 марта, день рождения в графстве Миддлсекс в Англии, в 47 году, Барри Уилсона, барабанщика группы Procol Harum. 19 марта. В этот день, в 76 году, от инфаркта умер гитарист группы Free, Пол Косов. Он умер во сне по пути из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. И в тот же день, в том же 76 году, от большой дозы наркотиков у себя в квартире скончался басист группы Юрай Хип, Гарри Трин. Спустя 6 лет, 19 марта, снова возникает на гробовой доске. В этот день, в 82 году, в авиакатастрофе погибает Рэнди Роудс, соло-гитарист Оззи Осборна. 20 марта, день рождения Карла Палмера из группы Эмерсон, Лейк и Палмер. Сейчас он играет в группе «Азия». Родился он в 50 году в Бормуте, в Англии. 20 марта 69 года Джон Леннон и Йоко Оно сочетались браком в Гибралтаре. Через год, в тот же день, Дэвид Боуи и Анджи Барнетт зарегистрировались в ЗАГСе лондонского района Бромли. Из последних новостей. New Musical Express пишет, что в пятницу в свет выходит получасовой черно-белый видеофильм под названием «Strange», «Странный», отснятый группой Depeche Mode и бывшим фотографом газеты Антоном Корбежным. Фильм представляет из себя нечто среднее между рекламным клипом и полнометражной картиной. Съемки велись в Лос-Анджелесе, во Франции, в Дании, Италии и Испании. В них принимала участие сама группа, а также 5 младенцев, 3 манекенщицы, священник, голландский поэт, немецкий художник и 2 случайных прохожих. В конце марта в Японии состоятся первые 6 сольных концертов Мика Джаггера без Rolling Stones. 2 из них на крытом токийском стадионе Каракурам, вместимостью на 48 тысяч человек. Прошлым летом мы сообщали, что Beatles затеяли тяжбу против фирмы спортивной одежды и обуви Nike за то, что та использовала в своих рекламных роликах песню Beatles Revolution. Тогда же был выставлен иск на $15 миллионов. Но колеса американского правосудия раскручиваются медленно. Нагрузка большая. До суда дело дойти, как я понимаю, не успело, потому что на прошлой неделе фирма Nike перестала показывать эти рекламы по американскому телевидению. Неизвестно, пришли ли конфликтные стороны к соглашению без суда, но фирма Nike пиратством вроде бы не занималась, потому что право на использование песни Revolution было приобретено у Майкла Джексона. Джексону принадлежат музыкально-издательские права на песни Beatles. Права эти пытался купить и Пол Маккартни. Но у Майкла Джексона при покупке с ума оказалось потолще. Он перешиб ценой. Уж коли мы заговорили о деньгах, короткая заметка на эту тему в New Musical Express. Кто самый богатенький в рок-н-ролле? Задается вопросом газета и отвечает, 9 из 10 назовут, наверное, Пола Маккартни. Но исследования, проведенные финансовым журналом Money, деньги,
показали, что первым в ряду толстосумов идет директор фирмы Virgin, Ричард Брэнсон. У него за плечами 130 миллионов фунтов. Маккартни же может наскрести только 79 и стоит на втором месте. На третьем Элтон Джон, состояние которого оценится в 42 миллиона. На четвертом Эндрю Ллойд Вебер, композитор, автор известных мюзиклов, 25 миллионов. На пятом Фил Коллинз, 22. И уж потом идут Мик Джаггер, 19. Джордж Харрисон, 14. Дэвид Боуи и Дэйв Кларк, оба по 13 миллионов фунтов. На этом мы рок-хронику заканчиваем и переходим к юбилейному рассказу о Deep Purple. Child in Time, «Дитя во времени» с пластинки Deep Purple in Rock. История рока знает немало странных поворотов. Но, пожалуй, трудно сыскать столь невероятное стечение и сплетение обстоятельств, в результате которых встретились и начали играть вместе участники первого состава Deep Purple. Рассказ мы начнем издалека, с 60-го года, с бронзового века в истории рока, поскольку железо еще не изобрели. Была тогда в Ливерпуле довольно популярная группа The Searchers – «Искатели». В ней играл на барабанах и пел некий Крис Кертис. В 64-м эта группа побывала даже на первом месте списка, но уже к 66-му, после ряда безуспешных пластинок, разочарованный Кертис группу «Искатели» покинул и продолжил свой поиск в другом месте. Кёртис был знаком с неким Тони Эдвардсом, экономистом по образованию, финансистом по профессии, который вел дела фамильного концерна по производству одежды. В 67 году Крис Кёртис позвонил ему из Ливерпуля в Лондон и предложил стать своим менеджером. Принялся льстить и уверять, что тот будет известным как Брайан Эпштейн. Приехал на встречу с ним и буквально завалил Эдвардса идеями. Эдвардсу со своей стороны порядком наскучило бухгалтерское дело и надоела нудная обеспеченность. Он готов был рискнуть, однако, не зная броду, решил сам в воду не соваться, а найти себе партнера. В этом же здании, этажом выше, над конторой Эдвардса директором рекламного агентства работал 35-летний Джон Калетта. И хотя у того тоже не было опыта работы в музыкальной промышленности, он, по крайней мере, знал пружины рекламно-рыночного механизма. Покинув родной Ливерпуль, Крис Кёртис приехал в Лондон. Знакомые знакомых дали ему какой-то адрес. Он пришел в небольшую, не очень чистую квартиру, где жил один музыкант. Попросился переночевать, потом остался на неделю, а там и на месяц. Хозяином квартиры был высокий молодой человек, пианист-органист, с классическим образованием и приятными манерами, но чрезвычайно непунктуальный. Органиста звали Джон Дуглас Лорд. Гостеприимство Джона Лорда было косвенным образом вознаграждено сторицей, ибо он стал вскоре одним из краеугольных камней массивного здания группы Deep Purple. Джон Лорд родился в городе Лестере 9 июня 1941 года. Отец его, Реджинальд, играл на саксофоне в местном танцевальном оркестре и часто выступал дуэтом со своей сестрой Молли в танцевальных залах и рабочих клубах. Во время войны Реджинальд был прикомандирован к Лестерской пожарной команде, при которой он организовал пожарный джаз-банд. Чтобы малолетний сынок не болтался у матери под ногами, отец брал его на дневные танцы, и таким образом Джон Лорд с самого нежного возраста пристрастился к музыке. В доме Лордов было пианино, и приблизительно с 5 лет маленький Джон колотил по клавишам, пытаясь подобрать мелодию из репертуара папиного оркестра. вместе с пластинки Deep Purple in Rock, запись 70-го года. С 7 лет Джон Лорд начал брать уроки фортепиано и продолжал их в течение 10 лет. Он изучал теорию музыки, композицию и сдал потом экзамены экстерном в Королевском колледже музыки, то есть по-нашему в консерватории. Не доучившись год в общеобразовательной школе, Джон против воли родителей учение прекратил и поступил работать клерком в местную адвокатуру. Сделано это было, я полагаю, только ради независимости и самостоятельности, потому что он по-прежнему занимался музыкой и, кроме того, проявлял живой интерес к театру. Даже принимал участие в спектаклях. Артистический клерк, который мог прийти позже, уйти раньше или иногда вообще на работу не появиться, адвокатов не особенно устраивал. И через 2 года его вежливо с работы попросили. Тогда по совету друга Джон Лорд стал сдавать экзамены в Центральную школу драматического искусства в Лондоне. И к своему удивлению конкурс прошел. В сентябре 60-го года он переехал из родного Лестера в столицу. Райотдел Наробраза в Лестере обеспечивал Джона стипендией. Так продолжалось все до 62-го года, пока Джон не последовал за группой учителей в другое театральное училище. И за такое самоуправство Лестерское РАНО стипендии его лишило. Пришлось начать зарабатывать на жизнь. Начал он выступать в клубах и пивных с джазовой группой под руководством тенор-саксофониста Билли Эштона, который впоследствии стал руководителем национального молодежного джаз-оркестра Великобритании. Заработки были крохотные, и хоть мать присылала фунт стерлингов в неделю, денег не хватало, и Джон вел, в общем, полуголодное существование. В 63-м году Джон объединился с несколькими музыкантами в группу, которая после целого ряда изменений к 64-му году стала называться The Artwoods. Эта группа исполняла рок, ритм и блюз и стала довольно популярной в Лондоне, выступая почти каждый день. Artwoods выпустили 7 одиночных пластинок и альбом под названием Art Gallery – художественная выставка. Но успеха эти пластинки не имели. Именно в этот период Джон стал известен в музыкальных кругах своей техникой. Его начали приглашать на записи в студии. И вот на одной из сессий звукозаписи он познакомился с вокальным трио, участники которого в конце 67-го года организовали ансамбль под названием «The Flower Potmen», что-то вроде «Цветочно-горшочники». И после успеха одной из их пластинок решили отправиться на гастроли, предложив Джону Лорду стать их пианистом и оркестровщиком. Именно в это время Крис Кертис и приехал в Лондон, поселившись в квартире Джона Лорда. Кертис беспрестанно с энтузиазмом говорил о создании концептуальной группы под названием «Roundabout» — «Карусель», и без конца пел дифирамбы неизвестному гитаристу по имени Ричард Блэкмор, который работал в Германии в одном из клубов Гамбурга. Oh, называется «Fireball» – «Огненный шар», запись 71 года. Джон Лорд поделился впечатлениями с приятелем, басистом Ником Симпером, с которым он тогда вместе работал в группе «The Flower Pot Man». Оказалось, что Ник Симпер знал Ричи Блэкмора и, чрезвычайно вдохновившись, тут же сказал, что если будет создаваться группа, то он хотел бы в ней принять участие. Николас Симпер, третий составной кубик будущей группы Deep Purple, родился 3 ноября 1945 года в английском городе Саутхолле и в 60-м году начал играть в школьной группе The Renegades – «Ренегаты». По окончанию школы работал чертежником, продолжая играть в разных группах, пока, наконец, не стал профессионалом. Даже если бы Ник Симпер не стал впоследствии басистом в историческом коллективе, его имя можно было бы красными чернилами внести в амбарную книгу рока. Только потому, что он был первым владельцем бас-колонки и усилителя фирмы Marshall. Собственно говоря, фирмы еще и не было. Просто музыкальный мастер по имени Джим Маршалл сделал в своей мастерской аппаратуру, ставшую впоследствии прототипом всемирно известных моделей. Первой профессиональной работой Симпера стала группа The Simon Raven Cult, в которую чуть не поступил молодой барабанщик по имени Кит Мун. Но в последний момент он решил присоединиться к другой местной команде под названием The Tours, со временем переименованной в группу The Who. С одним из ансамблей летом 67 года Ник Симпер приехал в Гамбург. В Гамбурге он познакомился с гитаристом Ричи Блэкмором, который предложил Симперу создать трио. Но Симпер тогда заболел и вынужден был вернуться в Англию. В Англии он стал работать в группе The Flower Pot Man, так что когда Джон Лорд упомянул имя Блэкмора, то Симпер, естественно, с энтузиазмом вспомнил своего знакомого. Короче, решено было дать телеграмму Ричи Блэкмору в Гамбург, и удалось даже убедить через Криса Кертиса будущих менеджеров Тони Эдвардса и Джона Калетта, чтобы те оплатили пролет из Гамбурга в Лондон. Приехав в Англию в ноябре 67 года, Ричи первым делом пошел на концерт «The Flower Pot Man», чтобы послушать незнакомого ему органиста Джона Лорда. После концерта он решил принять предложение. В 67 году мало было молодых английских гитаристов с опытом, как у Ричарда Гарольда Блэкмора. Ричи было 22 года, но он уже успел переиграть с десятком профессиональных оркестров, работал в студиях звукозаписи в Лондоне и Гамбурге и прославился не только молниеносной техникой игры на гитаре, но и своим взрывчатым темпераментом и неумением, а главное, нежеланием сдерживаться в общественных местах. Ричи Блэкмор родился 14 апреля 1945 года в тихом приморском курортном городке Уэстон-Супермэр в Англии. И когда ему было 2 года, семья переехала в пригород Лондона. С 11 лет начал играть на гитаре и брал уроки классической музыки. «Очень важно, — сказал он впоследствии, — с самого начала, изучая инструмент, привить себе правильные навыки, потому что дурные музыкальные привычки потом изживаются с трудом. Благодаря урокам классической гитары, — сказал Блэкмор, — я научился пользоваться всеми пальцами, а большинство блюзовых гитаристов играют только 3. Через несколько лет юный Ричи приделал к своей классической гитаре самодельные звукосниматели и играл на ней через радиоприемник. Так началось увлечение рок-н-роллом, которое до сего дня, кстати, уживается с любовью классической музыки. В 60-м году 16-летний Ричи Блэкмор стал участником своеобразного общества любителей рок-н-ролла, собиравшихся в кафе на Олд Комптон Стрит в лондонском Сохо. В 60-м году, когда эпоха Элвиса Пресли проходила, а времена Битлз еще не наступали, рок-н-ролл считался музыкой, в общем, вышедшей из моды. Во всяком случае, в Англии. Мировой рынок был наводнен американцами. В Америке жили лучшие исполнители, лучшие сочинители, лучшие продюсеры этой музыки, американские звезды Кокран, Винсент, Джерри Ли и другие им подобные казались просто недосягаемыми. Наш рассказ о группе Deep Purple мы продолжим на будущей неделе. А сейчас желаю вам всего самого-самого лучшего. До встречи в пятницу в полночь по московскому времени. Счастливо вам, ребят! Город Лондон Oh!
Срубай!